Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 апреля, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Михаил Самойлович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел сначала поговорить о том, как вы встречались с Сергеем Лавровым, но давайте чуть-чуть позже. Вот срочно.
Я хотел сначала поговорить,
да, 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 да. Просто срочные новости. Президент Киргизии, об этом уже говорили сегодня, но вот сейчас он подписал указ об отставке премьер-министра Сариева. Что это означает? Ведь там ведь про дискредитацию идет речь, о том, что кто-то ставит личные интересы выше общественных и государственных. Это что, еще одна новая горячая точка?
Да нет, я так не думаю. Вы знаете, вообще в Киргизии за последние, мы помним, целый ряд лет, несколько раз менялось правительство, менялись президенты, менялись они, прямо скажем, не всегда в таких демократических обстоятельствах. Вы помним, как фактически бежал из Киргизии президент Бекиев и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас, мне кажется, достаточно большим авторитетом пользуется президент Атабаев. И к нему, так сказать, как я могу судить, достаточно, ну, и элита киргизская в основном своем, и вообще-то в народе очень, по-моему, вполне неплохое расположение, у него достаточно высокие рейтинги. Ну, смена премьера, ну, это вообще такая вещь достаточно обычная, так сказать, в разных странах, даже в Италии в одно время премьеры и министры менялись чуть ли не 3 раза, 4 раза за год. Вот. Что касается ухода Сариева, ну, я давайте подождем комментариев. Я не очень знаком конкретно с этим премьер-министром и, скажем так, детально обстоятельства не знаю, поэтому вряд ли я буду правилен, если я буду сейчас, так сказать, сразу комментировать, а что ж такое. Тем более, понимаете, Киргизия, она член ШОС, член СНГ, ВДКБ входит. То есть она, это страна, которая, рассчитана, и строит свои отношения с Россией на такой долговременной, постоянной основе, и поэтому мне думается, что мы еще поймем, что стоит за отставкой премьера. Главное, что у нас с Киргизией нет таких, мне кажется, серьезных противоречий. У нас достаточно тесные контакты и на многостороннем, и на двустороннем уровне. Поэтому давайте лучше дождемся объяснений, почему это произошло, хотя бы от киргизского руководства.
Ну вот в тех записях, мы же сейчас всегда обычно первым делом читаем Facebook. В данном случае премьер-министр в Фейсбуке пишет,
Сам
пишет.
Ушедший
обвинение. Да. Он говорит, что ангажирована депутатская комиссия, которая согласилась с обвинениями по тендеру на реконструкцию автодороги.
Ну, должен как-то оправдываться. Вот он написал это в Фейсбуке.
Просто это, как кажется, на постсоветском пространстве не так часто ведь уходят в отставку, объявляя,
ну,
что
вы
просто
знаете,
вот
это
я обиделся.
На самом деле, если он сделал так знак, скажем, протеста, вот как он считает, голословных обвинений, значит, это только делает ему честь, что он не хотел отмириться, и он в этом плане себя ставит, видимо, в один ряд с этим исландским премьер-министром, который подал в отставку после этих самых панамско-офшорных историй. Ну, еще давайте подождем. Это вот его комментарий в Фейсбуке, да? Но, наверное, у тех, кто стоял за этой отставкой, кто ее инициировал, кто ее предлагал, вот за этими разборками коррупционными, которые там были, наверное, тоже стоят люди, которые, кроме того, что они не любят или любят этого премьера, но у них какие-то есть документы, ну, как какие-то, так сказать, аргументы. Поэтому, вот, поскольку я не видел документов, и вы не видели этих документов, говорит, прав он, что вот он ни в чем, как он следует из его, так сказать, комментариев в Фейсбуке, что он как бы ни в чем не виноват, а это просто, так сказать, чьи-то происки, и наоборот, это результат того, что у него не оставалось ничего другого, как срочно подать в отставку, чтобы не началось расследование полноценное. Но это мы узнаем в ближайшие, я думаю, дни или часы даже.
Ну, это 692-й тут же спрашивает, повлияет ли это на вступление Киргизии в Евразийский союз.
Думаю, что никак не влияет.
Хорошо.
А кстати, она уже практически уже в Евразийском союзе.
В Евразийском союзе, да. А вот Виталий 44-й пишет, но на Украине-то вообще Яценюк ушел, что будет дальше? Вот тут что может произойти?
Ну, вы знаете, вот опять-таки, украинская тема, она настолько многогранная, настолько, она находится в поле нашего внимания. Отставка Яценюка, она ожидаема, ее достаточно уже несколько месяцев ее ожидали. И понятно, что эта отставка достаточно знаковая. Тут важно, вот, ну, пока предполагается, что премьер-министром Украины станет спикер нынешней Рады Гройсман, человек близкий к Порошенко, это все знает, а он из Винницы. Но, опять-таки, дело такие долгосрочные прогнозы по поводу неудачного управления, а это всем признается, неудачное управление Яценюком правительством Украины, потому что очень медленно, если есть какие-то подвижки в борьбе с коррупцией, то думаю, что практически они так, настолько микроскопические, что их и не увидишь. А есть и обратное мнение, что только она еще больше расцвела пышным цветом коррупция, так сказать, во время правительства Яценюка. А это, может, одна из главных проблем, кроме внешнеполитических, вот если говорить про внутриполитические проблемы Украины, это, конечно, что вот эта самая коррупционная ржавчина, коррупционная вот эта раковая опухоль, она, так сказать, проникла во все сферы жизни Украины. И здесь, так сказать, я думаю, что очень важно, чтобы кто бы ни пришел на смену Яценюку, он смог хоть как-то, ну, чтобы хотя бы элита украинская, хотя бы высшее руководство не было запятнано в коррупционных составляющих.
Ну, тут наши слушатели-то в этом смысле, вот 692-й вообще четко формулирует, к власти приведут иностранцев, внешнее управление теперь будет полным на Украине?
Нет, ну почему? Премьер-министр точно не будет иностранец, а что касается вероятного министра финансов, говорят о словацком бывшем, вице-премьере и бывшем министре финансов Словакии. Ну, а сейчас там Яреська, она с американского пара. Это будет со словацким пара. Более того, насколько я знаю, вот я сейчас, когда ехал к вам на передачу, я досмотрел нашу ленту ТАССовскую, вот, там уже есть проект закона, который вносит Гройсман, потому что там министерский пост и пост вице-премьеров могут занимать только граждане Украины. Так вот, специально под этого самого словацкого министра вносится законопроект разрешить в порядке исключения что-то там до 1 мая 2017 года исполнять обязанности там вице-премьера, министра финансов гражданину, не имеющего украинского паспорта, что-то такое. Но вот, да, вот они пытаются найти таких... Понимаете, я же понимаю, там настолько все повязаны. С одной стороны, Украина страна огромная, а с другой стороны, там, конечно, рука руку моет, и вся эта вот, и бизнес-верхушка, и политическая верхушка, давно сросшиеся друг с другом, конечно же, так сказать, они ищут, ну, их можно тоже понять, чтобы, так сказать, их зарубежные спонсоры, европейские, американские, видели, что они пытаются что-то сделать, поэтому они вот как бы хотят привести вот таких реформаторов, вот в частности этого. Речь шла там, кстати, обсуждался и там польский, министр бывшей экономики Бальцерович, сейчас вот речь идет о министре финансов из Словакии. Надо смотреть, что будет происходить.
Это насколько это распространенная история? Все равно, раз уж заговорили о том, что теперь Ерейская это все-таки украинец.
Она.
Ну, украинка. А тут все-таки речь идет уже об абсолютном иностранце.
Ну, это не принципиально. Ну,
это важно.
Она никогда не жила
Украина,
в Украине.
Украина, первая такая.
Вот я, честно говоря, отношусь немножко к этому по-другому. Если действительно у них такая ситуация, что им нужен человек, он из восточноевропейской страны все-таки. Вот, и человек в Словакии, скажем так, многое связанное с внутриэкономической ситуацией Словакии, видимо, напоминает им ситуацию в самой Украине. По размерам, каким-то по построению внутри... не по размерам, конечно, Словакия меньше, но я имею в виду, что, так сказать, по каким-то... по построению, что ли, бизнеса, по построению, по переходу, так сказать, одного формации...
Нет, как часто такое бывает в других странах, что вот бывает, иностранец бывает, за иностранцем?
Бывает. Вы знаете, даже вот, смотрите, недавно, помню, был так в Израиле, уж на что, так сказать, небольшая страна, да, и, так сказать, там много разных финансистов и экономистов, так вот они Фишера притащили, американского очень известного финансиста, сделали президентом своего национального банка. Ну, казалось бы, уж, наверное, в Израиле какой-нибудь могли финансистов найти. Причем там не было коррумпирующей проблемы. Просто вот они нашли такую фигуру. Конечно, лучше...
Это не украинское ноу-хау?
Нет, конечно.
Приглашать иностранцев на столь высокий пост?
Конечно, нет. Это бывает во многих странах. Но просто Украине это, мне кажется, просто вынужденная мера. Они просто, это не от, так сказать, не от того, что, так сказать, такой, они пытаются сделать, ну что ли, экзотическую историю. Они просто реально видят, что кого не возьмешь, они все с кем-то повязаны. Это в этом проблема. Они хотят привести человека на экономические, в том числе и в правовые структуры, людей, не имеющих завязок ни на ком.
Ну вот смотрите, харьковчанин нам пишет, если мы своим не нужны, ну вот как украинец он пишет, то иностранцам-то и подавно. То есть нет, ожидать пользы от иностранцев, нет, мол, нельзя. Нет,
вот неправда это. Если человек профессионал, это, знаете, вот по большому счету, вот я не вижу... Только я понимаю, сейчас мог меня наш уважаемый радиослушатель заклевать, но смысл в том, что я не вижу принципиальной разницы между легионером-футболистом, легионером-тренером или министром финансов. Хорошо. Принцип один и тот же.
Нет,
просто это найти высокопрофессионального специалиста на конкретную должность. Понимаете, вот здесь вот, так, вот такая... Вот, или условно говоря, вот у нас сейчас...
Нет, условно говоря, Саакашвили. Он профессионал, то есть, тогда получается?
Ну, как управленец, да. Другой дело, хороший, плохой, может, он нравится, не нравится, это другой вопрос. Но, конечно, управленец, он был президентом страны. Плохо, плохо, хорошо, но при этом многие считают, что там, при всех том, что он, конечно, русофоб, и человек к нам плохо относящийся, и мы его, прямо скажем, не шибко, мягко говоря, любим.
Это очень
но
мягко, то, да.
Мягко, да. А вот что касается, но, тем не менее, все признают, что у него определенные подвижки в борьбе с коррупцией в Грузии были. Это признают очень многие. Те, кто там бывал в это время, кто наблюдал. Но, говорят, нет, это была там верхушечная коррупция, не верхушечная, но тем не менее подвижки были. Там полицейские там, на дорогах Грузии, там ГАИ там, перестал брать взятки. Это все знали, кто бывал, я все слышал это от многих людей. Значит, что-то, пусть немножко, получалось. Если вот что-то получается в Одессе, слава богу, не получается, тем хуже для него.
И просто, для одесситов. Просто про профессионалов, вы же слышали наверняка, здесь даже, вот в Москве совсем недавно была история про свеклу, да? Когда человек, который занимается финансами в Министерстве сельского хозяйства, приезжает для того, чтобы убедить, что на земле сельскохозяйственной. А его спрашивают про свеклу, а он не знает.
Понимаете, в чем дело? Мы примеров плохих с вами сыщем сколько хотите. Важно, чтобы найти хорошие примеры.
Так словацкий премьер-министр наверняка что-то, как про эту свеклу, он что-то не будет знать про Украину.
Ну, вы знаете, я сейчас не готов. Ну, значит, его поменяют, значит, на другого министра.
Тогда 692-му ответьте. Но ведь про иностранца. Он же ведь допущен государственным тайнам.
Да.
И вот это не страшно.
Ну, поэтому они стоят... Вот очень правильный вопрос. Вот поэтому они в свое время законодательно ввели, что на государственной должности могут только люди, принявшие украинское гражданство. То есть сознательно отказавшись от своего гражданства, ставшими гражданами этой...
Ну, принял гражданство, потом отказался от гражданства.
Ну, еще говорю, что мы если идти все время от негативного, то можем найти много. Я что говорю, давайте искать все-таки какую-то среднестатистическую историю. Конечно, это все рискованно, конечно, все это опасно, конечно, обидно. Должно быть, наверное, украинцам, что они могут в своих рядах найти достойных министров. Но вот такая ситуация.
Возвращаемся к тому, что встречались Россия, Иран и Азербайджан. И, если я правильно понимаю, вы ведь встречались с Лавровым уже после этих переговоров.
Значит, они проходили 7 числа в Баку. Это был впервые в таком формате переговор трех министров. Сергея Викторовича Лаврова, нашего министра, министра Ирана Зарифа и министра иностранных дел Азербайджана Мамедьярова. Никогда раньше такого формата не было. Им есть что обсудить, потому что это и всякого рода транспортно-торговые пути, это тема Каспия. Есть формат саммита прикаспийских государств, он пройдет в этом году в Астане, а до этого был в Астрахани. Вот, там 5 государств сейчас, потому что в Каспии, кроме вот названных, еще участвуют Казахстан и Туркмения. Это все, так сказать, прикаспийские страны. Но еще вот как раз проходила встреча трех министров, нам занимались своей работой эксперты вот Каспийской пятерки. Но, понимаете, все пошло вверх ногами, насколько я могу понять, в их повестке, а я там был вот полностью этот день, что называется, все время рядом, да, потому что, конечно, вот начавшееся за пару дней до этого боестолкновение и серьезнейшее обострение на соприкосновение сил Азербайджана и карабахской армии, и армянской фактически армии, конечно, поменяло всю их повестку дня, и вот эта тема стала ключевой и главной и в переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева с Лавровым, поскольку Лавров прилетел в Баку 6 вечером, и прямо с аэропорта, там аэропорт направо город, там налево, там, он поехал сразу на резиденцию к президенту на встречу. Вот, и это тоже, с чего, собственно, мы начали разговор с ним во время моего интервью с ним, и то, о чем я с министром, на самом деле, интервью брал еще у министра, на самом деле, Ирана, тоже, когда они вышли на пресс-конференцию, все тоже об этом говорили, потому что на тот момент, скажем так, нельзя было сказать уверенно, что удастся остановить вот это самое столкновение. Хотя к этому уже шло, и Владимир Путин, президент России, по этому поводу высказался однозначно. Лидеры других стран высказали за, так сказать, немедленное прекращение огня. Свой маршрут поездки изменил российский премьер Дмитрий Медведев. То есть он планировал ехать только в Армению, а он, что называется, завернул после этого, 8-го прилетел в Баку. А в свою очередь Лавров, который, насколько я знаю, не было в планах посещения Армении, на 20 число апреля наметил визит в Армению. То есть Россия в лице президента, прежде всего, премьер-министра, министра иностранных дел. Да, в Москву слетелись два начальника генштаба Армении и Азербайджана, встречались с российским начальником генштаба Герасимовым, Шойгу переговорил. То есть Россия очень активно занялась в этот момент, скажем так, умиротворением сторон. И я считаю, что России это удалось. Это, ну, на мой взгляд, прежде всего заслуга России, что удалось так быстро. Это Кавказ, люди горячие, так сказать, и страсти кипели. Я считаю, что контрпродуктивно сейчас в кого-то сейчас направлять стрелы, обвиняющие, много лет на близком расстоянии стоят военные и друг на друга круглосуточно смотрят через оптический прицел, то там, понимаете, там вообще-то говоря, насколько я знаю, я хорошо знаю этот регион, поверьте, там все эти годы, вот весь этот период этого замороженного, хотя условно замороженного конфликта, все время, каждый день постреливают. Все время у кого-то не выдерживают нервы, все время у кого-то не выдерживает ситуацию, не может смириться и так далее. Вот. Но слава богу, что удалось достаточно быстро этот пожар, который вот-вот мог быть разгореться с гораздо большей силой, удалось пригасить, если не полностью погасить. А самое главное, что сейчас, конечно же, в этой ситуации потребуется активизация дипломатических усилий. Ну, конечно, прежде всего, на этой самой Минской группы сопредседателей. Да, но ей, кстати, недовольны в Азербайджане. Насколько я понимаю, и не очень довольны в Армении, потому что они уважаемые послы, но они как бы на своем рабочем уровне не стали ничего решить. В Лавров, в интервью вот с вашим покорным слугой, он сказал, вспомнил очень правильно. И это уже, так сказать, по всему миру разлетелись его слова, что надо освобождать оккупированные районы армянской стороне и определяться со статусом Карабаха. Собственно, об этом идет речь. Потому что если говорить об этих оккупированных районах, то есть вообще известно 4 резолюции Организации Объединенных Наций, которые признают эти районы оккупированными. Собственно, армяне сами этого не отрицают. Это не территория Карабаха, это вот как бы, получается, как буферная зона между собственным Карабахом и Азербайджаном. Вот. Конечно, я думаю, что Россия может выступить, я так думаю, гарантом, так сказать, и переговорного процесса, и статусного, по статусу Карабаха, и гаранта неприменения силы, так сказать. Вот.
Но каким может быть этот статус Карабаха? О чем сейчас вообще можно говорить? Ну, вот в практическом смысле.
Значит, понимаете, это очень... Понимаете, вы хотите, что мы сейчас с вами в этом коротком разговоре, за 5 минут только начнутся новости, договориться о том, что 25 лет не могут договориться две страны. Но мы за 5 минут вряд ли сможем это быстро решить. Но там как бы понимание того, что эти районы, вот там 7 районов, да, что 5 районов надо отдавать, что оставшиеся эти 2 района могут быть как бы использоваться как бы как коридор между Арменией и Карабахом. Это понимание есть, насколько я понимаю, обеих сторон. Что касается статуса, азербайджанская сторона выступает за то, что Карабах, который был, так сказать, до, собственно говоря, начала военных действий, считался территорией советской. Надо же понимать, что это все началось еще при Советском Союзе. Так вот, он считал частью территории Азербайджанской Республики. Так вопрос стоит в том, что вот какой может быть статус? Говорят, вот любой статус, какой хотите, есть много в мире разных моделей, любой статус автономии, но как бы формально в территории Азербайджана. Армянская сторона, с одной стороны, Армения сама не признает Карабах независимым государством, с другой стороны, Азербайджан говорит, как так может быть два независимых государства армянских на одной, что называется, определенных территориях? Тоже есть в этом, конечно, элемент несоответствия. Но мне кажется, что сейчас, вот почему-то мне так кажется, что сейчас все-таки эти переговоры пойдут несколько более интенсивно после этих вот 3,5 дней боев, чем они шли раньше.
692-й задается вопросом, мы об этом много говорили, особенно в первые дни, а кто разжег конфликт? Не в том смысле, кто первый начал. Не привет ли это от Эрдогана, спрашивает 692-й.
Вы знаете, тут много было всяких домыслов. Вот лично мне, вот как раз, когда вот я снимал, вот сказать так, так, конечно, Азербайджан многолетний партнер и союзник Турции. Но Азербайджана очень близкое партнерство и союзничество с Россией. И, насколько я могу судить, по заявлениям азербайджанских государственных деятелей, они очень высоко ценят нынешний уровень отношений с Россией. А он, по моему наблюдению, нынешние российско-азербайджанские, азербайджано-российские отношения, может быть, самые лучшие за весь период, скажем так, постсоветского периода, постсоветского времени. И поэтому я не думаю, что Азербайджан будет готов пожертвовать хоть в какой-то степени российско-турецкими отношениями по наущению Эрдогана.
Но Алиев в этот момент отъезжал, может быть, кто-то от Алиева?
Нет, ну там достаточно все он управляемо, серьезно? Я думаю. Они оба, кстати, и он, и Саргсян были в Вашингтоне саммите ядерной безопасности.
То, что Россия обеим сторонам продолжает оружие продавать, не кажется странным, спрашивает Харьковчанин?
Ну, хорошо. Вы знаете, мне кажется, это как раз очень разумное решение российского руководства, потому что в мире много оружия, и любая из сторон найдет, где его покупать, если Россия откажется. Но мне кажется, это, во-первых, это создается хорошо для российской экономики, а с другой стороны, даже для того, чтобы как-то поддерживать баланс сил в регионах. Потому что Россия четко понимает, кому на что продает, и на каких условиях, и как в итоге будет соблюдаться баланс военной силы. Поэтому это может не нравиться армянам, это может не нравиться азербайджанцам. Азербайджанцы могут говорить, зачем Россия продает армянам, а хотя армяне союзники России. Сказать, вот недавно премьер-министр Армении заявил на встрече с Медведем, что вот мы против того, чтобы Россия продала азербайджанцам. Но мне кажется, мудрость России как раз состоит в том, что она за счет этого очень тонко и четко поддерживает баланс сил в регионе.
Люди по-разному смотрят на Нагорный Карабах. Вот смотрите, Виталий 44-й спрашивает, а почему так легко, так же легко, как в Нагорном Карабахе? Ну, кажется, что быстро успокоили вот эту историю в начале апреля. Почему так же нельзя сделать в Донбассе? 805-й тут же. Ну, у нас же Калининград, как Карабах живет, почему нельзя устроить, как в Калининграде?
Ну, Калининград – территория Российской Федерации. И никто не оспаривает ее принадлежность. Калининград, сказать, это... как бы он ни назывался раньше, и какой бы, чьей бы территории он ни был, это территория Российской Федерации, это результат, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот. А что касается Нагорного Карабаха, я еще раз говорю, что Азербайджан не смирялся и не хочет смириться с тем, что эта территория ему сейчас не принадлежит. Кстати сказать, Карабах как страна никем не признана. Даже вот там Южная Осетия признана Россией, там признали какими-то пусть небольшими государствами. Карабах не признали даже сама Армянская республика. Поэтому здесь есть, конечно, вопрос. Думаю, что вот сейчас, вот мне кажется, что вот такое активное влияние и активное участие России на урегулирование этого конфликта, вот этого трехдневного, конечно, оно будет иметь дальнейшее развитие, я уверен в этом.
192-й еще спрашивает, а вот иранцы не чувствовали, что они зря приехали в этих условиях? По газу-то хоть договорились?
Не-не-не. А иранцы как раз очень себя уверенно в этом чувствовали. Иран тоже очень сильный игрок этого региона, очень влиятельный игрок. У него есть очень серьезные интересы и с Азербайджаном, и уж с Россией. И там были, кстати, двусторонние встречи. Кроме трехсторонней встречи, отдельно была встреча очень, очень продолжительная за закрытыми дверями Лаврова с Зарифом. Отдельно была встреча Зарифа с Мамедьяровым, Мамедьярова с Лавровым. Так что это идет серьезный, большой... Это очень важный регион, очень важный геополитический, очень важный. У Азербайджана очень важное геополитическое положение. Ну, Иран там сопредельная страна. Там очень много всего, что есть и нужно обсуждать.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 11 апреля. Программа «Пиджаки». С нами первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Это прямой эфир. Телефон, СМС-портал, Телеграм, сайт, Твиттер. Все возможности для того, чтобы участвовать в этой беседе. Вот Алекс пишет. Спросите у Гусмана, что будет, если Россия выйдет из Армении?
Я не понимаю, что значит выйдет. У России с Арменией есть договор, очень такой мощный, по-моему, на 20 лет, если не больше даже, о взаимной помощи и сотрудничестве. В Армении стоит российская, в Гюмри, военная база. Армения стратегический партнер России, так сказать, это уже давно. И поэтому я не думаю, что в России есть какой-то смысл уходить из Армении. А зачем?
Тогда следующий вопрос возникает, и так или иначе его формулировали, в том числе и в этой студии, к примеру, армянские журналисты. Так. Они говорили, вот мы стратегический партнер России.
Да.
Так почему же она...
А почему не может быть два стратегических партнера, и Армения, и Азербайджан стратегический партнер?
А вот когда два стратегических партнера начинают между собой ругаться...
Ну, знаете, я объясню, что это для России, конечно, является некоторой проблемой и необходимой, так сказать, усиленной деятельности российских дипломатов и российских политиков. Вот насколько я понимаю, и Владимир Владимирович Путин, а вот в последний раз там, по своей поездке Дмитрий Владимирович Медведев, делают все, чтобы найти те самые компромиссные решения, которые нуждаются всегда, когда какие-то страны между собой воюют, конфликтуют. Всегда нужен кто-то, если они могут... В общем-то, конечно же, в итоге все договаривается напрямую лидеры конкретно двух стран. Но всегда нужен кто-то, кто пытается с точки зрения довести до общего знаменателя. Вот эту роль выполняет. Она сейчас бывает очень неблагодарна, кстати говоря, эта роль. А иногда приводит к Нобелевским премиям мира. По-разному бывает. Так вот, эту роль в данном случае выполняет Россия в большей степени. Хотя есть там... Понимаете, когда собрали эту группу...
Да там есть кто-то другой, кто бы хотел.
Когда собрали сопредседателей, да, то это же было давно. И другие были условия. У России была другая ситуация. Другая ситуация была у России с другими странами. Там Россия, Франция, там, Евросоюз, Соединенные Штаты и так далее. Сегодня Россия совершенно имеет, так сказать, другой ракурс и другой масштаб отношений и с Азербайджаном, и с Арменией. Поэтому Россия, конечно же, голосу России, насколько я могу судить, и в Азербайджане, и в Армении прислушаться гораздо больше тебе, чем чему бы то ни было голосу. Поэтому это деятельность российских дипломатов, российского руководства попытаться сблизить позиции, найти развязки. Это выгодно будет всем.
Почему, спрашивает Виталий, в Карабахе не провести референдум?
Ну вот ООН, ОБСЕ. Референдум будет обязательно. Ведь вопрос в том, вот это вот очень важный вопрос.
Что спрашивают?
Нет. Вопрос какой? Вот смотрите, вот на Горном Карабахе я же жил в тех краях много лет. Понимаете?
Да вы жили в Баку.
Я жил в Баку, да. Но я часто ездил в Карабах, часто ездил в Степанакерте, часто бывал. Понимаете, собственно, как и в Ереване был часто. Мы жили в единой стране. Понимаете, тогда мы ездили не к врагам были, и даже не к друзьям, просто внутри своей страны. Так вот, понимаете, после всех этих событий, там было, конечно, большая часть населения была армянская, но была значительная часть населения, весьма значительная, была азербайджанская. Например, вот есть город Шуша, который, хотя он находится в центре, собственно, Карабаха, населенный преимущественно армянами, но в Шуше, в самом городе этом, преимущественно жили азербайджанцы. Там из него вышло очень много, кстати, выданных деятелей азербайджанской интеллигенции, музыканта, там, певец Бельбюлева, сын Палат Бельбюлева из Шуши, вот он нынешний посол в Москве и так далее.
Тот самый Палат Бельбюлева, который говорит, раз... только военным способом можно решить.
Ну вот он так считает, поскольку он считает, что поскольку он с тех краев сам, у него... Такая точка зрения. Так вот, хотя президент Аспирайна говорит о том, что он выступает за мирное решение. Но он не говорит, что к военным. Он говорит, что говорит, но нас, он, я слышал его выступление, он говорит, у нас не остается другого выхода. Вот это такая посыл. Но не об этом сейчас речь. Я сейчас говорю о том, что, понимаете, с тех пор там азербайджанцев нет. Они были с этих земель изгнаны после всех этих событий, после того, как начались вот эти самые сепаратистская тенденция по отделению Карабаха, по независимости, присоединению и так далее. Значит, референдум сейчас проводить, значит, без того населения, которым жило, невозможно. Значит, позиция такова, насколько я понимаю, с другой стороны, что беженцы должны вернуться в свои земли, должно... Кто будет, вот, референдум, кто будет голосовать? Только жители Карабаха? Или жители Карабаха, Армении и Азербайджана? Или жители Азербайджана и Карабаха? Вот тут же слово «референдум», оно только слово. А вот формат этого референдума, так сказать, как стоит вопрос в этом референдуме, о чем он стоит, это надо все понять и решить.
7373.
И когда его проводить, кстати сказать?
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Это те же самые проблемы, которые стоят и по вопросам Донбасса?
Ну, не совсем. Отчасти,
там
да.
Тоже много людей уехало.
Правильно. И поэтому, если там пройдет референдум...
Там тоже говорят, надо спрашивать всех украинцев.
Ну, правильно. Так вот это всегда вот такие ситуации. Это серьезная дипломатическая, политическая работа среди населения, среди политиков. Ну как, это если бы эти конфликты, эти истории разрешались волшебной палочкой, то... Дай бог, что были такие волшебники. К сожалению, знаете, вот всякие войны, всякие конфликты, всякие вот такие вещи загораются очень быстро, а вот тушатся очень медленно.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Можно вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Конечно.
Да. Задавайте.
Мы ждем же вашего вопроса.
Вот у меня такой вопрос, вот надо объяснить российскому гражданину, что Азербайджан с Арменией, он не воюет. Он воюет за свои земли, которые прихватили армянские войска в 90-х годах.
А есть вот это вот четкое понимание того, а чьи это земли? Вообще, можно когда-то дать однозначный ответ?
Ну, вы понимаете, вот мы сейчас ступим с вами на очень зыбкую и очень опасную, так сказать,
почву. Начинаем ли мы считать с 9 века или с 13-го, ну,
знаете,
и так далее?
Факт остается фактом, что в конце 80-х годов Нагорно-Карабахская автономная республика входила в территорию Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Это, так сказать, еще был Советский Союз. Но уже были такие перестроечные тенденции, тенденции на определенное, так сказать, ослабление влияния центральной, то бишь московской власти. В Карабахе начались движения как бы на самоопределение, на выход из азербайджанского, из Азербайджанской республики. Я думаю, что в этот момент центральные власти Советского Союза проявили определенную слабость. И, собственно говоря, это был такой спусковой крючок целого ряда, так сказать, центробежных сил. Потому что, как мы знаем, что в том же самом документах тоже Организации Объединенных Наций есть два, как считается, равнозначных момента. Один говорит о нерушимости границ и неприкасаемости, и невозможности, так сказать, изменения границ, а другие говорят о праве нации на самоопределение. Вот какой из них приоритетен, вокруг этого, собственно, идет весь сыр-бор. Значит, действительно были военные действия, но с тех пор прошло уже это, тихо-тихо 25 лет, боже, даже больше, с начала военных действий. Потому что вначале это еще были просто такой переговорные, попытка умиротворения, там создавались временные управления, сейчас многие забыли, создавалось временное управление, так сказать, на этой территории, которое возглавлял ныне покойный, известный, еще советский, крупный политический деятель Аркадий Иванович Вольский. Там много чего произошло. Потом вспыхнула, собственно говоря, вот, собственно, война. Она унесла несколько десятков тысяч жизней. Это тяжелая вся история, понимаете? И сегодня это достаточно кровавое место, потому что там было пролито очень много крови. Но, так сказать, Азербайджан считает, и у него есть это, в этом смысле своя правда, что это была территория Азербайджанской республики, так сказать, сепаратистское настроение, привели к войне. Значит, армяне говорят, здесь была наша большая часть населения, соответственно, мы хотели самоопределиться, хотели, так сказать, быть ближе со своей страной Арменией, с ними, но они с ними не воссоединились, потому что юридически Армения не признала Карабах, и, собственно, Карабах как страна никем не признана. Поэтому здесь вот в этой внутренней коллизии сейчас надо разбираться политикой.
И снова, Виталий, и снова референдум. А референдум в Голландии, с вашей точки зрения, эти результаты важны, они о чем-то свидетельствуют?
Конечно, свидетельствуют о состоянии, вообще любой референдум. Референдум важен, если он прошел, понимаете? Другое дело...
Ну, это такой, знаете ли, но на самом почти деле, народный
это,
референдум.
Не-не-не, на самом деле, это вообще, вот этот референдум в Голландии, он очень важные вещи показал. Даже если не говорить о том, что вот там была тема Украины. Вот смотрите, там участвовало там 30 с небольшим процентов, так? Из них там... Мы даже не говорим о теме референдума. Мы говорим о том, как эти референдумы, насколько они отражают, собственно, демократическую. С одной стороны, это вроде бы высшее проявление демократии, а с другой стороны, что получается? 60 чем-то процентов проголосовало против. Вроде бы воля народа. Но это 60% от 30%.
Да, это 18%.
Да, это 18%. Да. Значит, получается, значит, я сейчас говорю, повторюсь, я говорю не о теме. Значит, надо понять вообще, надо договориться, какие референдумы, какого формата, какого, как бы, качества надо признавать, что называется, международным сообществом. Я сейчас не говорю про Голландию или про Карабах, а в принципе, потому что 18% населения страны – это не есть волеизлияние всего народа. Значит, надо договориться, что вот хорошо, референдум придется тогда, когда в нем участвует, там, условно говоря, не 30%, а хотя бы 50%. И там, условно, то есть найти те цифры и ту, как бы, ну, что ли, формулу, которая позволит считать результат референдума истинно общенародной волеизлиянием. Я повторяю еще раз, я говорю, что не про голландский референдум и не про будущий карабахский, а в принципе, чтобы он был признан всеми и не был по этому поводу спекуляций.
Криковчанин спрашивает, почему его проводили именно в Голландии, а не по всем странам Евросоюза? Насколько я понимаю, потому что голландцы захотели.
Нет, во-первых, голландцы захотели. Это причем не правительство, что это инициатива шла снизу. А все страны мира, кстати, уже ратифицировали. Голландия осталась единственной.
Одна, да.
Сейчас здесь возник сейчас там юридический тупик, определенная юридическая коллизия. Ну, сейчас не будем предвосхищать события. Просто бессмысленно.
Нет, просто важно понять, ведь не очень для нас, во всяком случае, ясная история, что такое необязывающий референдум. Вроде как, с одной стороны, есть это волеизъявление народа, с другой стороны,
извините... Вот мы тоже с вами говорили, что вот, условно говоря, вот, мы сейчас опять идем в дебри, но в двух словах. Вот парламент, да, там есть правительство. Правительство представляет правящую партию. Вот, допустим, правительство избралось, это партия, условно, я не помню просто цифры, но, допустим, за нее проголосовало там, 40% населения.
От 30.
Нет, я не про референдум говорю. Я говорю про выборы.
А на выборах 30% пришли, из них 40 проголосовали.
Ну, не знаю, я не понимаю.
Ну, неважно, да. Понимаете,
хочу сказать, что может оказаться, что сегодня, условно говоря, там, легитимность правительства выше, чем условия референдума. Или наоборот. Понимаете, вот что вопрос. То есть, правительство, я не, просто сейчас буду некорректен, если не знаю цифры, буду сейчас о них говорить. Но могу предположить, что, допустим, на выборах участвовало, там, условно, там 50 с чем-то процентов, там столько-то. То есть, может быть, легитимный правительство говорит, мы более легитимны, чем это легитимность. В этом коллизия. Вот, именно это, о чем сейчас надо эти юридические швы как-то заделывать юристам.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Вы уже в эфире, конечно.
Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот государство Азербайджан было создано в 1918 году. Правильно? Я... по-моему, более-менее знаю историю. Скажите, пожалуйста, вы же кавказский человек, ставив руку на сердце, имея честь и гордость, скажите, пожалуйста, Карабах, чьи земли, вот эти земли, армяне там жили веками, а Азербайджан как государство создавалось только в 18 году. Правильно? Какое имеет право Азербайджан претендовать на эти земли?
Очень эмоциональный подход, я не знаю.
Ну, поскольку я уже говорил, и могу еще раз повторить, есть Азербайджан существует веками, и Армения существует веками, и говорить о том, что Армения существовала, а Азербайджан не существовала, это, так сказать, нонсенс, это просто...
Армяне существовали, азербайджанцы существовали.
Две нации существовали, да, все на этих землях, и были разные государства, и они менялись...
Но великая была Армения, скажут вам.
Ну, сейчас мы сейчас не в этом... Сейчас, это кто сказал? Это вы сказали?
Ну, почему? Об вот, этом пишут в интернете люди.
Ну, замечательно. Есть еще другие... Да, у меня в том же речь идет. Речь идет о том, что или мы должны говорить о каких-то международных правовых нормах и следовать каким-то международным правовым законам, правильным или неправильным, но они существуют. Или каждый будет руководиться собственными эмоциями и собственными знаниями истории, которые, как правило, подводят. Поэтому я вам скажу, вот тут еще одна очень важная вещь. Потому что, вот знаете, если в школе такая тема зашла, вот у нас, смотрите, что получается. Вот у нас есть очень много людей, поклонников Иосифа Виссарионовича Сталина. И за него они готовы, что называется, сегодня жизнь положить. А с другой стороны, именно Иосиф Виссарионович Сталин вот так расчертил границы, что Донбасс оказался на Украине, Харьков оказался на Украине. То есть, с одной стороны, так сказать, эти поклонники Сталина забывают, что именно наследие вот тех самых, того самого раздела...
Они обычно говорят, что это Ленин сделал.
Да Ленин умер в 24-м году. В 24-м году уже Владимир Ильича похоронили в мавзолей. Понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому, к сожалению, вот эти... вот мы сейчас вспоминаем Никита Сергеевича Хрущева, который одной рукой там Крым... Хотя тоже не совсем так, потому что там были решения коллегиальных органов, Верховного Совета. И живы, кстати, кое-кто, пусть они пожилые люди, кто голосовал за это, понимаете? Но они как-то всегда говорят, вот Хрущев... Это сам. Поэтому, к сожалению, наша история, вот наша отечественная история, история советская, история постсоветская, она, ну, что ли, еще не до конца осмыслена. И мы понимаем, что, наверное, что действительно в Карабахе жило, а большая часть людей была армянская. Никто это не спорит об этом. Но при этом, так сказать, эта территория была почему-то отнесена по тем решениям. Еще вот надо спросить тех людей, их сейчас невозможно спросить, их нет живых. Почему они решили, что это часть территории? Вот, решили. После этого началось отделение, так сказать, попытки отделить. Вроде бы отделились, так сказать, азербайджанцы ушли. Но при этом есть районы, которые никто не оспаривает их принадлежность. Сейчас мы, если говорить не про Карабах. И, собственно, Азербайджан сейчас, прежде всего, я так понимаю, интересуют вот эти самые районы, где никто не живет, которые используются как буферная зона. И они, собственно говоря, являются, мне кажется, первоочередной частью предстоящих договоренностей. И это сказал, собственно, министр иностранных дел России Лавров, как раз, с чего мы начали интервью вашему покорному слуге. Он сказал, что надо освобождать районы, надо, чтобы там вернулись беженцы, и переходить к переговорам о статусе Нагорного Карабаха. Это я могу только подписаться под каждым словом министра Лаврова.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС. Еще две темы, как минимум, я хотел бы с вами обсудить.
Но мы уже 50 минут говорим об одной.
И все-таки, когда госсекретарь США Джон Керри говорит в Хиросиме, что Россия и США готовы к обоюдному и полному отказу от ядерного оружия. Неужели такое может быть сейчас?
А почему нет?
Ну, а разве для России не важно, так, чтобы знаете, ядерное знаете, оружие
вы знаете,
было?
Вы знаете, Юр, я как человек уже, скажем так, взрослый, я застал время, когда нас в школе, вот в моей школе, нас обучали, как бороться с газовыми атаками. Мы еще противогазы на себя надевали, и на уроках военного дела учились. Сейчас мир отказался от газового оружия, от химического оружия. Последнего там из Сирии, кстати, благодаря инициативе России, так сказать, как-то совладали с сирийским химическим оружием. И это, кстати говоря, большое достижение, между прочим, России и Америки, так сказать, найти эту договоренность, где Россия оказалась гарантом этого, и честь, хвала. Понимаете, это была инициатива нашего президента, между прочим. То есть я думаю, что не за горами, во всяком случае, тот день, когда ядерное оружие будет признано совершенно никчемным. Сегодня мир живет совершенно в иных технологических историях. Сегодня, и это, кстати, не значит, что вот новое оружие, оно менее опасное или более такое симпатичное, или более благородное. Но сегодня мир электронный. Понимаете, сегодня гораздо проще найти способ, как отключить к чертовой бабушке все возможные системы управления и так далее, чем и запуски каких-то, понимаете, чем отмахиваться комплексами противовоздушной обороны от летящих ракет.
Вы такое говорите, а люди один за другим пишут, но ядерное оружие для России, это же потенциал сдерживания важен.
Сегодня. А если появится оружие, которое у противника потенциального, который сможет сделать так, что наше оружие за счет современных электронных возможностей, эти наши вооруженные, так сказать, ракеты окажутся в шахтах, нет, не смогут залететь. А что делать с этим?
Готовы полностью отказаться, когда появится новое оружие?
Так, но надо оно уже появляется. Керри не сказал, что это придет завтра. Это вопрос, может быть, даже еще целого политического поколения. Речь идет о тренде. Что сегодня, конечно же, ядерное оружие, от которого сегодня Россия не отказывается и не собирается отказываться, но постепенно устаревает. Безусловно.
Так,
как само явление. Это, понимаете, прошло тихо-тихо.
Но все же слышат сейчас, Керри это говорит, и если Россия и США близки, то Штаты получат военное преимущество, пишет тут же 692-й.
Наверное, я думаю, ни наше политическое руководство, ни министр Шойгу, ни начальник генерального штаба Герасимов, ни все нас другие военные, наверное, немножко знают, что они делают. Давайте доверять все-таки их пониманию, а не думать о том, что мы сразу откажемся, Уверяю вас, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах Россия не окажется безоружной перед лицом потенциального противника, кто бы он ни был. Уверяю вас.
Коротко, все-таки 993-й расстраивается. Как это вы так можете говорить про Сталина, если Украина получила Донбасс по воле Ленина в 18-м году? Он бы был еще жив тогда.
Там с тех пор... Там было столько всех. А Харьков когда в каком году оказался?
Хорошо, тогда еще один вопрос.
Или, блин, почему Сталин не поменял, если он имел другую точку зрения, когда уже Ленин умер?
Про историю так мы могли бы говорить часами.
Часами.
Да. Глава МИД Германии Штайнмайер, который говорит о том, что, может быть, через год Россия вернется в состав Большой Восьмерки. Это такое дежурное слово, все равно этого не произойдет? Или действительно процесс все равно вернет Россию рано или поздно в ту самую Восьмерку?
Вы знаете... Я сейчас скажу совершенно крамольную мысль, которую, не знаю, согласится ли со мной Штайнмайер, и уж тем более согласится ли со мной наше руководство. А я не знаю, я не уверен, что России нужно это.
Ну, у нас-то подавляющее большинство аудитории так считает.
Что? Что нужно?
Что не нужно.
И я, кстати, согласен. Я согласен. Понимаете, Россию в свое время пригласили в восьмерку, то есть в семерку став восьмерку, как такое, знаете, как снисхождение.
Одолжение.
Такое. А зачем нам нужны одолжения? Есть формат, допустим, двадцатки. Гораздо более для России, мне кажется, полноценный и правильный формат. А быть все время, знаете, так, вот сегодня опять вернули, а потом завтра мы что-то не так сделали, опять выгнали. Это, знаете,
но
не для России.
Но двадцатка лучший формат, потому что оттуда не выгнали, что ли?
Нет, не поэтому, а потому что, во-первых, это более влиятельный формат, он более представительный, он представляет фактически весь мир, все регионы мира, и он является форматом, где у России слово не по принципу, что Россию-то позвали и где-то там приставили приставной стул, а потому что в России там голос звучит в полной мере.
С вашей точки зрения, вот эти вот разговоры все-таки про семерку и восьмерку, они закончатся. Одно дело, что говорите вы, но России-то все-таки на уровне руководства России нужна восьмерка и семерка?
Ну, это руководство должно решать. Вот мне кажется, что та полуунизительная роль, которая была у России... Ведь понимаете, в чем дело? Если бы Россия была полноценным, полноправным членом восьмерки, то вне зависимости от того, что-то она сделала так или не так, нравится, кто-то не нравится, она не могла бы покинуть восьмерку. С ней бы это обсуждали. А вот форма, когда Россия, как бы, простите меня, оказали на дверь, это не для России, это слишком унизительно, чтобы возвращаться туда, откуда... Знаете, даже если вот мы просто... Вот, представьте себе, вот мы компания друзей, да? Друзей, подчеркиваю.
Уходя, уходи.
Не то, что вот если бы он сказал, знаешь, что все, вот ты не знаю, уходи, ты вернулись бы в эту компанию? Вы лично вернулись бы? Я нет.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.